дорогие друзья, напомню, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Сейчас пришло время для нашей рубрики «Что вы помнили». И вновь у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, ну я думаю, что сегодняшний разговор мы, несомненно, начнем со вчерашней акции, которая проходила, организованная вашим обществом, посвященная Дню солидарной памяти. Традиционной на аллее памяти это было, и крестным ходом вышли таким своего рода. Вот расскажите, пожалуйста, как это проходило, ведь уже не первый раз.
Да, не первый раз. Ну, в этом году появились вопросы. Меня потом спрашивали, почему вы не 2-го, не 3-го сентября? Я говорю, ну, во-первых, 3 сентября отмечали это над Японией, так сказать, победу. А международная организация ООН, они установили праздник такой, ну, международный день памяти жертв фашизма. Вот мы к нему и приурочили наше мероприятие, приурочиваем уже не первый год. Там, когда он установлен? 2 воскресенье сентября. Ну и в память начала войны, это на сентябрь приходится 1939 года, Вторая мировая война, и на окончание, это 2 сентября 1945 года, и в какой-то мере, там тоже объяснение такое, совместный парад войск победителей во Второй мировой войне, в котором принимали участие СССР, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки в Берлине. Это проводилось тоже в сентябре, 7 числа. Ну вот, в память этого установили. И мы, конечно, придерживаемся вот этого дня международной памяти. И у нас не первый год уже проводится День солидарной памяти. А именно День памяти, когда мы вспоминаем вклад в общий разгром фашизма, ну и японского милитаризма всех стран. Это и Соединенных Штатов Америки, погибших солдат и офицеров, и Великобритании, Канады, Китая, потому что Китай один потерял более 20 миллионов, еще только, по-моему, к 41-му году он потерял так много, так где-то под 30 миллионов, если не больше. Просто об этом мало кто знает. У нас в том году был консул Китая, в этом году они не смогли быть. Что еще хотелось бы об этом дне памяти сказать? На аллее памяти в дендрарии около цирка, это чтобы люди знали, что мы там всегда проводим в 12 часов вот эти святые, так сказать, дни истории нашей страны. Это май, 22 июня, и вот в сентябре, понедельник мы проводили, понедельник после 2-го воскресенья, мы проводим там вот это мероприятие. И тут тоже мы проводили. Это мы назвали торжественно-траурный церемониал, посвященный памяти, солидарной памяти и своих, наших солдат, наших отцов и братьев, и дедов, прадедов. И, конечно, помнить, на мой взгляд, важно, что не только одной нашей армии, а общими усилиями. Ну и, конечно, были представители различных религий, и в частности отец Флавиан, он настоятель храма Креста Воздвиженского, тоже был и провел литию по поводу павших воинов. Ну и, конечно, особо интересно было выступление исполняющего обязанности генерального консула Королевства Великобритании Алика Денни. Вот новый приехал в Екатеринбург. Вот у него это первое у нас выступление. Он отметил совместные усилия, совместную вот эту борьбу. А я перед тем, как предоставить ему слово, я вел это, сказал, что первыми вступили в борьбу с фашизмом. Это, к сожалению, не Россия, не Советский Союз, а Великобритания. Тогда, когда Германия напала на Польшу 1 сентября, то уже 3 сентября, по-моему, да, или 2-го, 3-го, Королевство Великобритании объявило войну вместе с Францией фашизму. Они, естественно, по тем временам, 1939 год, сентябрь, были не столь вооружены, не было у них вот такого вооружения и милитаризации еще, как говорится, они не занимались, Великобритания, и им пришлось очень туго, потому что они приняли до 41 года, до июня, в какой-то мере, к сожалению, наша страна была на правах полусоюзника, к сожалению, Германии, потому что 17 сентября 1939 года в эту же Польшу, только со стороны Востока, вошла наша армия, так сказать, там надуманные предлоги, но вот так вот разделили в то время эту территорию Польши, и Великобритания, естественно, была в тот период и до конца войны на высоте хотя бы вот этого морального и исторического дела. Конечно, многие, и все государства имели жертвы, но все-таки, знаете, хотелось бы что сказать радиослушателям. Вот так вот исторически, когда я смотрю на, изучаю вот эту литературу, и изучаю архивные документы и прочее, вижу, что та же Великобритания имела жертв значительно меньше, чем наша страна. И объясняется не только тем, что это островная страна, типа вот пролив там мешал Гитлеру напрямую войти туда, это, конечно, тоже так, но Великобритания берегла жизни своих солдат, в отличие от наших. Вот это отличие, которое, ну, не дает права прощать победителям, как нашим, в государство бывшее большевистское, что ненужные порой и чаще всего жертвы были связаны с этим. Там я коротко об этом сказал, но подчеркнул главное, что вот опыт, что мы вот собираемся почтить память 65-летней давности событий, но важно-то не только это. Конечно, это у близких родственников будет, и у внуков, и у правнуков продолжаться. Это как бы личное. А вот для нас, для всего, вот для народа нашего, очень важно еще другой аспект, который подсказан был самими миллионными жертвами наших вот россиян и бывшей нашей страны совместной, как с СНГ теперь вот. Это то, что мы общими усилиями, представители разных вероисповеданий, в едином строю боролись. И это, конечно, многое значит. И главное еще, что совместными усилиями разных стран, в основном цивилизованных, развитых стран, пришлось одолеть вот эту страшную армию фашизма, которая нагрянула на нашу страну. И благодаря вот помощи и американского народа, и Великобритании, и Канады, и благодаря тому, что отвлекали в это время от той же Японии Китай, тоже вот не считается это дело, как бы не учитывается многими, нам пришлось потерять и так гигантское количество, где-то под 30 миллионов, где-то 27 кто-то считает, где-то 30, вот такой, ну, точной цифры до сих пор нет, ее не учитывали, ну, великое количество павших воинов. Иначе бы, вот если не случись этого, все равно гитлеризм был обречен на гибель, на разгром фашизма, обречена была Германия. Но если бы не эти страны, многие бы из нынешних фронтовиков тоже бы полегли. Я не знаю, как бы это, чем закончилось, каким истреблением великой массы нашего народа. Поэтому вот такого день, такого рода день солидарной памяти, я считаю, он и сегодня важен, тогда, когда мы с этими терроризмом, проявлениями дикими занимаем сейчас, вот обеспокоено все человечество. Это терроризм, экстремизм, и без единения всех государств, цивилизованных, я повторяю еще, и без, ну, веротерпимости очень трудно на что-то рассчитывать. Вот такого рода мероприятия, о котором я там в своем вступительном слове как раз об этом говорил. Для нас было сюрпризом. Я слово предоставил моему заместителю, который живет в Камышлове. Он был недавно в поездке в Карелию. туда его не первый раз уже приглашают, поскольку он там представитель из, от Урала, от 313-й стрелковой дивизии, и там захоронен его отец. Он многие годы, многие десятилетия считал, что отец без вести пропал. Это я говорю о Матвееве Валентине Ивановиче. Это мой ровесник и очень активный человек. Вот он побывал там, в Карелии. И оттуда привез благодарственные письма. Я вот смотрю на мое имя, в данном случае для нашей организации, Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов в период Второй мировой войны». В одной грамоте благодарственные письма выражают нам искреннюю благодарность, сердечную признательность за большой личный вклад в работу по сохранению памяти воинов 313-й Петрозаводской, дважды краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени, стрелковой дивизии, павших в боях за Карельскую землю. Значит, это из города Пряжа, Степанов, Олег Степанов, директор муниципального образования, и глава Пряженского района Саволайнен, также благодарственное письмо за большой личный вклад в сохранение увековечения памяти воинов уральцев 313-й вот этой дивизии. Конечно, было приятно, и я про себя подумал, вот издалека, неожиданно, приходят такие благодарственные письма. Интересно, в связи с нашим 15-летием, будет ли вот что-то от местных, это уж так. Но тут еще тоже вот, не могу не остановиться на таком моменте. Мне копию прислали глава района Саволайнен, что они постановили, решили. Вот новое, очень интересное начинание в Карелии, да, наверное, и в стране, от 27 апреля 2010 года решили установить на территории Пряженского национально-муниципального района 5 сентября днем памяти бойцов 313-й стрелковой дивизии. Ну, 5-й тут связано исторически у них, что-то имеет отношение и первый крупный бой, и прочее, и первые жуткие потери, это было связано с 5 сентябрем 41-го. И, конечно, очень интересное начинание. То есть, неплохо бы для тех дивизий, которые формировались в Екатеринбурге, в Свердловске, в Старом, и в нашей области, чтобы появились инициативные группы, вот в целом в нашей области, не только ведь в Екатеринбурге формировались, и в других крупных наших районах войсковые подразделения, чтобы в память жертв этих войсковых частей, соединений, были какие-то установлены вот дни памяти, так как это сделали вот в Карелии. Но еще, конечно, хотел сказать, что выступила от Министерства соцзащиты нашей области Попова Татьяна Васильевна. Она замначальника отдела социальных гарантий и вспомнила о том, как ее родственники тоже вот из погибших, и упомянула о том, что само министерство уделяет немало внимания вот в помощи нашим вот семьям погибших в социальном плане. Это, конечно, большое дело, большая поддержка, но мы рассчитываем на увеличение этой помощи, потому что, ну, взять сколько ко мне, вот к нам с вами обращаются после наших радиопередач с просьбой найти сведения о могилах. И эти сведения им нужно, чтобы туда съездить. А где тут средства найти или как? Значит, Министерство соцзащиты в этом отношении оказывает поддержку, но обращений и потребностей в этом гораздо больше, чем выделяемая сумма. И поэтому мы попросили, чтобы рассмотрели вот эту возможность. Иначе у многих нет душевного спокойствия, если они не побывают на могилах вот своих родственников, отцов и прочее. Это как бы и для многих посмертное желание вдов, что, мол, может, если вам удастся, то хотя бы вы съездите на могилы вот ваших отцов перед тем, как вдовы уходили сами из жизни. Это в части российской территории, понятно, но ведь очень много у нас погибло там, на территории вот бывшего Советского Союза, западная часть, там Латвия, Литва, Эстония, и за граница. Польша, Австрия, Германия, Венгрия. Вот. Как тут быть? Пока этот вопрос не решен. Но слышал, что вроде бы что-то решается в Москве по поводу этого. Дай бог, чтобы такое было.
То есть вот эти вот все акции, мероприятия недостаточно так неформально и незаорганизованно проходят у вас, а именно с таким душевным человеческим участием. Я знаю, что и ЛТИ служатся о павших воинах, погибших на полях сражений. И люди приходят действительно вот со своими какими-то судьбами, со своим болью, со своим горем.
Знаете, вот интересный момент, именно неформально. И вот там, на этой аллее памяти у дендрария, это уж я повторяю для людей, чтобы они знали, что там есть камень, на нем установлена плита, но это гранитная глыба большая. Плита вот с этими словами, что аллея памяти безвестно павших воинов-уральцев, погибших во Второй мировой войне, там прозвучало дважды вот то, что у нас с вами идет музыкальной заставкой. Вот это гимн, где там говорится, мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Это дважды. Причем в исполнении самого композитора, он же и певец. Это Олег Лебедев. На всякий случай там в письмах спрашивает, замечательная песня звучит, кто автор и что. Вот я говорю, что это Олег Лебедев. А слова этих стихов мои. Наверное, можно приступить к чтению писем. Ну, писем много, я не знаю, успеем ли мы с вами, радиослушатели, все рассмотреть. Я принес опять-таки только долю, но тут какую долю принес, чтобы где-то вот были те, которые еще не написали, но хотят написать. Знаете, что можно писать не только по тем, кто не пришел с войны и был призван из Свердловской области, нет. Мы можем по всему Союзу это дело делать. Вот, в частности, Пискунов Валентин Васильевич, проживающий в Сысерском районе, поселок Двуреченский, он обратился по поводу того, чтобы что-то найти следы своего отца, павшего без вести, как он пишет, старший политрук Пискунов Василий Иванович, жена погибшего Пискунова Анна Григорьевна. Год рождения указано. Кстати, очень рекомендую, когда будете писать, пишите тоже вот ближайших родственников погибших, потому что бывает именно отсылка на эти фамилии дает основание полагать, о том ли человеке сведения или нет. Потому что вот я посмотрел, и даже тут Пискуновых очень много значится. А вот в сочетании с Анной Григорьевной только один-два, то есть все про одного и того же. И вот тут я в данном случае посмотрел, да, без вести, их несколько десятков человек, и все Василий Иванович и Пискуновы. Вот, и только что вот опять-таки не хватает, ни года рождения не указано, ни райвоенкомат не указан. Это сложно искать, потому что кто же из этих Пискуновых Василий Иванович? Ну, все-таки я полагаю, что это речь идет о Пискунове Василии Ивановиче из 143-й стрелковой дивизии. Командир был генерал-майор Сафонов, об этом деле я-то посмотрел, и там числится Пискунов Василий Иванович старшим политруком, то есть, на мой взгляд, это совпадает. Вот, он без вести пропал в июле 41-го года, так значится в Центральном архиве Министерства обороны в деле 634-й, это фонд 33-й. 33-й фонд, я уже знаю, это по офицерскому составу. И вот что важно, что для сведения сына Пискунова Валентина Васильевича, сына погибшего, вот в тот период 143-я стрелковая дивизия входила в состав 44-го стрелкового корпуса 4-й армии Западного особого военного округа. Ну, а Западный особый военный округ в тот период понес неимоверные жертвы. и попал в котел, и был, так сказать, в большинстве своем пленен. И, конечно, тут очень много тяжелых страниц по судьбе воинов вот этого, даже этого западного особого военного округа, и не только вот этой 143-й стрелковой дивизии. И вот тут я посмотрел, у меня интересные данные нашел, 44-й стрелковый корпус, прямо распоряжение, боевое распоряжение командующего войсками Западного фронта от 29 июня 41 года, командиру 17-го механизированного корпуса на организацию боевых действий с целью овладения Слуцким укрепленным районом. И дальше там написано, противнику выйдет к Минскому укрепленному району, был остановлен войсками 44-го стрелкового корпуса на Бобруйском направлении, противник передовыми частями занял Бобруйск, его главные силы растянулись до Береза. И дальше написано, значит, что тут предпринять. Вам со своей группой, это командующему, командиру 17-го механизированного корпуса, со своей группой 155-я, 121-я и остатки 143-й стрелковой дивизии, уже вот к тому времени, 29 июня, 143-я дивизия попала первая под крупные, так сказать, под крупный молох немецких дивизий, вот остатки дивизии, нанести удар по тылам прорвавшихся групп противника в общем направлении Слуцк, Бобруйск, действуя вдоль шоссе Слуцк-Старой дороги, Бобруйск и дороги Слуцк, Погост и так далее. Тут населенные пункты указаны. Вот такого рода живой документ. Почему я о нем читаю? Вроде бы как тут написано, пропал без вести июль. Ну, ясно, я уже говорил, что всегда прибавляла Москва месяц, два, даже годы. И тут вот, судя по всему, в этот период произошло. И я посмотрел, надо ориентироваться все-таки на район Барановичей и на 143-ю стрелковую дивизию. Данных немного, но вот кое-что тут, приказ я тут нашел по управлению кадром военных. Так что вот такая тяжелая судьба. Письмо вот из Нижней Салды от Салтыковой ЛЛ. Почему ЛЛ, мне тут непонятно. Потому что спрашивает об отце своем. Следы своего отца Шестакова Архипа Павловича. Пишет, что пропал без вести, в 41-м году призван был из Нижней Салды. Ну, что может сказать, что в книге памяти Свердловской области, как я понял, она еще не знает об этом, в 5-м томе, там есть упоминание, внесена информация о Шестакове Архипе Павловиче, 1907 года рождения. Кстати, вот тоже год рождения не указан, поэтому трудно считать, он не он, но хотя бы то, что Архипов-то немного по имени Архип, Шестаковых очень много. 1907 год рождения, если неизвестно вам, то вот год рождения, призван действительно в 41-м году и пропал в сентябре, без вести, в сентябре 41-го. Ну и еще во втором месте там тоже есть информация, что он жил раньше в Костинском сельсовете, Алапаевский район, деревня Бутакова, Нижняя Салда. Но где гибель? Тут этих сведений нет. И в данном случае вот в архиве Министерства обороны в 58-м фонде дело 1036. Я тут как раз эти данные нашел, но не по месту гибели, а именно вот то, когда прекратилась переписка и как считать по пропавшим без вести. Письмо от Стадухиной Марии Яковлевны. Это из Талицы, Свердловской области. Она разыскивает сведения по пяти своим родственникам. Шималины, Чусовитины и Трефилов. Ну, Шемалиных, как вот здесь написано, я не нашел, а Шемолины именно вот из нашей области нашел. Ну, в данном случае там с этими Шемолины тоже вот так, что без вести пропал в 41-м году, такие сведения. Шемолин Василий Александрович, Шемолин Филарет Александрович, 905 года рождения, также пропавший без вести в 41-м году. Это в книге памяти такие данные. Чусовитины Дмитрий Григорьевич пропал в августе 42-го. Я уточнил, что не 42-го года, а 41-го года в документах значится. Места, к сожалению, нет. Но Трефилов Григорий Алексеевич, видимо, родственница уже относительно далекая, Мария Яковлевна, значит, тот вот район, который вы указали, там нет ни Трефилова, нет, а есть Трефилов. Но не Григорий Алексеевич, а Прокопий Алексеевич. Но год рождения тот же, и место призыва примерно то же. Ну вот без вести пропал в 41-м году. О нем ли речь или нет, других вот Трефиловых Григориев 13-го года рождения нету данных. Или недостаточно вот этих данных. Поэтому я бы попросил вас, радиослушатели, учесть вот опыт, ну, недостатки других, которые пишут, чтобы называть как можно подробнее эти сведения. Вот там пишут, что был снайпером в 41-м году. Тоже вот удивительное дело. Последнее письмо 5 декабря 41-го года. И редчайший случай, когда в Центральном архиве в Москве так и определили в Центре по учету безвозвратных потерь, что без вести пропал 5 декабря 41-го года. Обычно накидывают, а тут вот редкий случай, когда решили, видимо, так и указать, как тут. Вот еще обращение было от Девяшиной Жанетты Федоровны из Свердловска, улица Жукова. Вот. Она пишет, интересуется судьбой своего отца Хромова Федора Петровича, 1913 года рождения. И пишет, что родился он в городе Одесса, призван из Ленинграда, призван был в 1935 году. В годы войны был лейтенантом, командиром взвода 1-го учебного дорожного эксплуатационного полка. И пропал без вести, пишет, где-то в 41-м году. Вот, и интересует ее, какая же тут судьба. Я посмотрел по сведениям. Действительно, кроме как без вести пропавшей, нет данных. Но по судьбе его близких однополчан, именно из вот учебного дорожно-эксплуатационного полка, посмотрел судьбу его вот однополчан. И косвенно предполагаю, что вот по гибели этих людей, именно из первого дорожно-эксплуатационного полка, Михайленко Иван 1910 года попал в плен под Смоленском в 41-м году 25 июля. Артушников Арсений Павлович, он без вести пропал в районе Луги Ленинградской области. Барамов Федор Иванович тоже, ну, это все я говорю из этого вот его однополчания, в районе города Луги Ленинградской области. Харламов Василий Александрович, военный инженер 3-го ранга, погиб под Ленинградом. Ну, то есть все вот указывает на Ленинградскую область. Все вот, и время-то тоже такое. Зуянок Алексей Григорьевич, 909 года, лейтенант, тоже из этого же полка, из этой же учебной. Он 22 июня 41 года, вот указано прямо день начала войны. Как я понимаю, вот где они стояли, вот в то время первым приняли вот этот бой. И написано, что погиб. Полк дислоцировался, я посмотрел, где полк-то в это время был. Он дислоцировался в это время в деревне Малое Горболово. Вот это Всеволожский район, Ленинградской области. Так что полагаю, что где-то вот в этих местах и следует искать могилу или хотя бы место определенное Хромова Федора Петровича. Чеснокова обратилась из Верхней Пышмы Нелли Петровна. Ей известно место гибели из военных документов. Известно. Но она обратилась, потому что при оформлении поездки ей сказали, дайте уточнение, где это и чего это, какие вот именно данные. Потому что вот там, как в военном указанном документе, вроде бы не сразу и поймешь. Гричухи, там вот эта деревня, есть ли она, и какой район, и какая тут эта область. Ну, естественно, тут очень много таких неточностей, когда вроде бы военный документ на руках, а еще не сразу скажешь, что это вот то место, где требуется искать. И тут ей указали место, вот в переписке длительной, что перезахоронен, и вот в такой-то район, и если вы поедете, то вот там. И она сомневается, что ехать туда, где его останки не перезахоронены. Это просто указали, что теперь вот такой-то район и прочее. Я посмотрел и вижу, что да, интересные вот эти истории. Многих это вводит в заблуждение, не только ее, а другие. Потому что после войны так много поменялось, населенные пункты начали переноситься административно в другую область, даже в другие районы. Все это происходило неоднократно. И тут тоже вот такая судьба, но тоже вначале так, потом после этого периода так. Ну, вот эту историческую справку тут я и представил. И тут еще что важно сказать, что вот эти вот деревни были, а теперь их нет, к примеру. Ну вот в данном случае я нашел, что есть вот та деревня, только не Гричухи, а Гречуха, и деревня Байкина, не Байки, а Байкина, такая вот именно. И это сейчас отнесено к Псковской области, Себежский район. Но я это вот перешлю ей, Нелли Петровне, по поводу ее отца. Ну вот, такого рода нелегкие сведения. Тут пришлось поднимать данные, а что и как, и какая. И вот видите, даже вот карта, я отснял укрупненно вот этого Себежского района, и видно тут, где что и как. Граница Латвии как раз тут уже рядом, и Белоруссии, именно вот в этом месте. Ну и последнее, наверное, Попов Михаил Митрофанович. Это его сын Василий Михайлович Попов из Екатеринбурга обратился к нам, чтобы нам как бы ему найти сведения, что вот он 19-го года, Ростовская область, до войны на шахте. Значит, вот мы тут посмотрели, новых данных практически тут нет, но вот заблуждение, в какое была введена семья, вот родственники ныне живущие, в данном случае сын, он полагал, что, значит, вот был на Дальнем Востоке отец, потом в Иркутск в 43-м году, дальше теряются следы, где, что и как. Вроде как на Запад направили, вот с Германии, с Дальнего Востока, что и как. Так вот, я посмотрел это, конечно, заблуждение, и данные вот в военных документах пишется, что да, из Снежанского района связь прекратилась 27 августа 41 года, и тогда же пропал без вести. И пропал без вести указано декабрь 43 года, вот отсюда и идет, и не, значит, не Чита, а Иркутск. И как интересно, может быть, им виднее, когда я посмотрел на лист, где указано пропавшие без вести, вся страница, первый, второй, третий, четвертый, тут 12 человек. И в Москве, в центре по учету, видимо, настолько был утомлен работник, что он сверху донизу всем поставил декабрь 43-го года. без вести пропал, без разбора, у кого какой срок, у кого разные там люди из разных подразделений, из разных войск. И в данном случае вот у него тоже пишется, что прекратилась связь в 41-м году. Нет, пропал без вести в декабре 43-го года. И сверху, снизу все вот эти 12 человек одним чохом. И вот сейчас вот выясняю, что и как. Поэтому, уважаемый сын Василий Михайлович, погибшего Попова Михаила Митрофановича 1919 года, надо ориентироваться все-таки на то, что его направили вот в западную зону, и что там случилось с дороги и прочее, понятно, что не ясно совершенно, но вот так, непонятная судьба.
Алексей Александрович, завершается уже сегодня наша с вами передача. Как всегда, давайте назовем адрес для слушателей, для тех, кто ищет какую-то информацию о судьбе своих родных и близких, павших на полях сражений. Думаю, всегда старайтесь помочь.
Я бы перед этим еще хотел, уважаемые радиослушатели наши, мы 16 сентября, это четверг, очередная встреча в Доме офицеров. В 3 часа 16 сентября мы проводим встречу, и она будет как раз приурочена 15-летию нашей организации. Если есть возможность у вас, приходите, пожалуйста, в 3 часа в Дом офицеров. Ну и адрес для переписки. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем. Указывайте, пожалуйста, телефоны свои и как можно подробнее сведения, особенно о своей пережитой жизни вот в период войны и после войны. Все это не безинтересно. Все должно быть учтено и не лишнее для нас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Еще раз хочется поздравить вас с юбилеем вашей Спасибо. Организации от лица всех наших радиослушателей. Я больше чем уверена, что они присоединятся. Пожелать, конечно, вам многое благое лето на этом таком благородном, очень важном поприще и здоровья.
Мне и моим сотрудникам, моим коллегам, моим помощникам.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, на студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.